Вы слушаете фрагмент записи утреннего разворота с Лизой Аникиной и Лизой Лазерсон.
К нам Дмитрий Орешкин присоединяется, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется по международной тематике, если не против, перейти. Конференция по безопасности в Мюнхене. Что можно сказать по итогам выступлений вчерашних?
Знаете, это важно. Это важно. И важна сама по себе конференция, и не менее важна реакция на нее. На патриотических сайтах написано, что Запад так и не смог предъявить ультиматум Путину. Ну, как будто бы конференция предназначалась для представления ультиматума Путину. Но это восприятие. А то, как на самом деле, ведь это та самая конференция, где Путин произнес ту самую речь. 2007 год, Мюнхен, где он довольно ясно стал объяснять впервые, почувствовав за собой силу, почувствовав, что он контролирует большую страну, и эта страна растет благодаря рыночным реформам, благодаря тому, что появилась частная инициатива, твердая конвертируемая валюта и так далее, начался естественный процесс того самого роста, ради которого проводились мучительные, с большим трудом, преодолевая сильнейшее сопротивление прежней номенклатуры, проводились вот те самые ресурсы, реформы 90-х годов. Ну так вот, именно там Путин произнес свои слова, которые давали ясно понять, что он видит мир все-таки в терминах, там, ну, скажем, 20 века. Раздел мира на сферы влияния. Вот есть наша зона, и вы туда, пожалуйста, не лезьте, идите прочь со своим пробковым шлемом, и мы эту зону будем опекать и, значит, вести к светлому будущему в соответствии со своими представлениями о прекрасном, в соответствии с принципами той самой идиократии. Его выслушали, и, если помните, появилась такая большая группа товарищей, которые называли там Путин-ферштейрами, то есть те, кто Путина понимают. Вот, да, есть объективные интересы у России, их надо уважать и так далее и тому подобное. Ну вот с тех пор прошло, считай, 25 лет, виноват, 15, конечно, 15 лет, и Путина близко не подпускает к такого рода заседаниям. Он был членом международного сообщества, я бы сказал, уважаемым членом. Россия была членом «восьмерки». Влияние и престиж и России, и российской армии, и российской экономики росли. А сейчас эта Мюнхенская конференция прибегала к таким формулировкам, или точнее выступающие на этой Мюнхенской конференции господин Макрон, господин Сунак, то есть люди высокого уровня из стран, занимающих высокие позиции в европейском сообществе или просто в Европе. Так вот, они совершенно четко, как мне кажется, дали понять, что в 23-м году эту историю надо заканчивать. Сунак призвал удвоить помощь Украине. Господин Макрон сказал, что Путин уже проиграл 4 битвы. На самом деле, я думаю, что это уж слишком так сказано, но их перечислил там, что, во-первых, провал на поле боя, во-вторых, там провал попытки придать этой военной операции какую-то легитимность в глазах мировой общественности. В-третьих, неумение, провал с предсказанием будущего. Он думал, что Европа развалится, испугается, замерзнет и придет с поклоном к Кремлю, а получил наоборот укрепление НАТО и расширение там и массовую консолидацию. И, наконец, в-четвертых, это поражение Макрона, в терминологии Макрона, заключается в том, что Путин хотел вернуть России престиж, а вместо этого добился прямо противоположных результатов. Ну, в общем, 4 это поражение или не 4 поражения, но понятно, что Запад Путина прочитал, Запад радикально поменял отношение к путинской России. И заслуга это, конечно, Владимира Путина, потому что даже немцы, даже этот самый Шольц, который уж упирался всеми 8 конечностями, был вынужден прийти к выводу, что если раньше Германия провозглашала и устами Меркель, и устами других политических лидеров разговор про то, что систему безопасности в Европе надо строить с Россией, то есть это совместное дело, дело совместных обсуждений, выработки каких-то там решений, то теперь вот тот же самый социал-демократ, исторически, систематически, как бы партийно ориентированный на взаимодействие с Путиным, говорит о том, что систему безопасности в Европе надо строить против Путина. Не вместе с ним, а против него. В этом смысле путинская Россия вываливается за пределы Европы. И это к вопросу об идиократии. Это тоже осознанная или неосознанная реализация принципов Александра Гелевича Дугина с построением той самой идиократии, где Россия является вот такой вот антиевропейской силой. Он это называет евразийством, но, как в свое время говорили, правильнее было бы это назвать азиопством. Во всяком случае, вот да, сейчас, благодаря Путину, Россия уже, очевидно, пребывает в Азиопе.
О чем нам говорит тот факт, что на конференции выступали также российские оппозиционеры?
Ну, о том, что Запад думает о том, какие люди могут представлять Россию в будущем. Я думаю, что там есть разные и очень серьезные точки зрения и расхождения между этими точками зрения. Но это, конечно, и прежде всего демонстрационный шаг. Путина не позвали, а оппозиционеров... Я не очень люблю этот термин применительно к нынешней России, потому что оппозиция – это все-таки нечто легальное. Это то, что защищено и имеет право в той правовой системе государства, где оно существует. У нас Путин оппозицию уничтожил, соответственно, вернул опять советские демократические модели. И, по сути, эти люди уже делаются, может быть, они с этим не согласятся, но мне кажется, что правильно их называть диссидентами. Оппозиционер – это тот, кого защищает закон. Он имеет право организовывать митинги, он имеет право организовывать партию, он имеет право участвовать в выборах. Оппозиция – это признак культуры политической довольно высокого уровня, наличие оппозиции. В Британии оппозиция ее величество называется. То есть она никому не придет в голову застрелить лидера оппозиции или потенциального политика на мосту имени Бориса Немцова. А в нашей политической культуре это нормально. Поэтому я думаю, что правильнее называть это, так же как там госпожу Тихановскую, не оппозицией, а все-таки диссидентурой. Это не их вина, это вина того состояния, до которого довели Россию, в которой оппозиции вообще нет. А может быть, там есть какая-то имитация оппозиции, типа коммунистической партии или там Справедливой России, или еще какой-то там партии. Но все получают кормление в Кремле, все кормятся с ладошки президентской администрации, и все, в общем, поют песни, которые в детском саду разучивают под руководством господина Кириенко.
Дмитрий Борисович, а вы вот всерьез верите, что этих оппозиционеров, там, Каспарова, Ходорковского, как-то рассматривают как потенциальных кого? Президентов просто вот...
Нет, я не думаю так. Я, честно говоря, так не думаю. Я думаю, что это в большей степени демонстративный акт. Это первое. Ну и второе, и Каспаров, и Ходорковский – серьезные люди. И их взгляд на Россию важен, потому что они корнями оттуда, они понимают, что там происходит лучше. Потому что Западу это кажется настолько диким, насколько я понимаю, вот то, что делает Путин, противоестественным, потому что да, нарушает экономику, да, убивает российский престиж, да, подрывает российское будущее. Зачем он это делает? Им это очень трудно понять. А ну, поскольку у Ходорковского был 10-летний опыт общения с этой системой, наверное, он может что-то новое, неожиданное для вот этих благонамеренных западных людей сказать. Поэтому вот эта же конференция, это обмен мнениями. Я не думаю, что они Ходорковского рассматривают как там политического игрока. Но мало ли кто кого как рассматривает.
Тогда
Каспаров себя считает там политическим игроком. Ну, а там получится, у него не получится, это вопрос другой. Но важно, что его пригласили. Вот, это естественный исторический факт. А Путина как бы, ну, и не могли пригласить, да он бы, наверное, не поехал, я так думаю. Хотя, нет, сейчас уже нет.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».